Меня зовут Андрей Москвитин, я пресейл инженер по решениям информационной безопасности в компании Microsoft. Сегодня в нашем треке у нас некоторое количество таких сценарных историй, когда у нас сотрудник работает в компании, в передовой, естественно, компании, и с ним происходят всякие различные сценарии, которые показывают преимущества использования современных технологий. Мой слот покажет вам историю одного сотрудника с акцентами и в разрезе безопасности. То есть как старые наши технологии, которые правильно используются, так и те технологии, которые появились у нас в новых релизах в 2012-2012 R2 и в новых поколениях клиентских операционных систем. Трек наш называется «Персональное устройство на предприятии», и здесь я как раз хочу вам показать одно из предприятий, такую схематичную модель. Наверняка каждый из вас узнает в нем свое собственное предприятие. Мы можем видеть, что здесь у нас зоопарк систем, здесь у нас нет каких-то явно определенных процессов, и всем с этим очень плохо живется. В той или иной мере это в любом случае присутствует на каждом предприятии. Сценарий же будет разворачиваться в идеальном предприятии, куда пришел новый сотрудник на работу. Соответственно, в этом идеальном предприятии у нас по-прежнему тот же самый зоопарк систем, у нас то же самое количество сотрудников и количество бизнес-пользователей, но здесь у нас появляется центр управления полетами. В данном случае этим центром управления является Forefront Identity Manager. Также здесь будет показан акцент на технологиях RMS и на клиентских технологиях. Так, давайте посмотрим, что же будет происходить. У нас есть замечательная девушка, которую зовут Дарья. Наверняка многие из вас даже ее помнят, когда в России еще было MTV. И оно было MTV. И, собственно, в ходе этого сюжета я расскажу вам о том, как она проходит некий свой, скажем, назовем это циклом сотрудника работы на предприятии. То есть Дарья у нас заканчивает университет, она идет устраиваться вначале на практику, потом на работу в крупную корпорацию. И на входе она думает, что там будет полным-полно бюрократии, все будет медленно, все будет неинтересно. Но давайте посмотрим, во что это превратится. Итак, Дарья у нас придет на работу, получит персональный компьютер, быстренько начнет работать. Потом долго и успешно будет работать в этой компании, получит повышение и будет выполнять некоторые свои рабочие обязанности. Давайте посмотрим, что будет происходить. Самый важный процесс. Дашу все-таки по результатам прохождения практики решают взять на работу. Этап резюме уже прошел, в принципе, уже появился некий оффер, и информация о Дарье появляется в кадровой системе. Туда ее вносит сотрудник кадрового подразделения или сотрудник HR-службы, как это также называется. Соответственно, эта информация у нас импортируется в Identity Manager, и на основании этой информации создаются учетные записи в других системах. Также предоставляются базовые права доступа. Дальше предоставятся те же права, что и всем остальным сотрудникам, которые по умолчанию берутся на работу. Ей создастся учетная запись в Active Directory, ей создастся электронный почтовый ящик, будет предоставлен доступ в помещение. Также, для того, чтобы все-таки сотрудник завелся, логично, что нужно получить от кого-то согласование. В данном случае это будет согласование от ее будущего начальника. Соответственно, согласование получено, учетные записи созданы и предоставляются некоторые дополнительные права доступа. Это, опять же, типовой процесс, то есть нужно понимать, что здесь все, что угодно можно как добавлять, так изменять, так и просто пропускать некоторые шаги. Это, опять же, такой сценарий прекрасного светлого будущего на некотором очень информатизированном предприятии. После того, как все учетные записи созданы, Даша получает логин и пароль. Причем пароль может ей отправляться как по электронной почте ее сотруднику, так и ей смс-кой на мобильный телефон, в случае, если она указала эту информацию при приеме на работу. После этого настает черед, собственно, Даше начать работать, потому что часть операции за нее никто не сделает. Она заходит на веб-портал самообслуживания и заполняет, собственно, ту информацию, которую кроме нее никто не знает. Например, она вносит туда свою фотографию, чтобы коллеги могли видеть ее в Outlook и могли видеть на корпоративном портале. Также добавляет номер личного мобильного телефона, чтобы в случае экстренной необходимости с ней могли связаться. После этого она понимает, что в компании, в принципе, можно не только работать, но еще и есть кое-какая как это называется, некультурная деятельность, есть различные кружки по интересам и различные спортивные общества. Она, соответственно, из перечня тех кружков, которые ей нравятся, выбирает списки рассылки. Она решает, что она будет заниматься благотворительностью и поучаствует в спортивной жизни компании. После этого все, что ей остается, это нажать кнопку «Присоединиться» к этим группам. В данном случае она будет в них включена автоматически, и ей не нужно будет никого беспокоить, чтобы ее туда включили. То есть ей не нужно будет идти к менеджеру, ей не нужно будет идти к айтишникам, она все в состоянии сделать самостоятельно. Вот как выглядит ее личный кабинет. То есть я как раз вам говорил про фотографию и говорил про внесение личного мобильного телефона. Здесь она как, точно так же, как на форумах или на внешнем почтовике, она может зайти в свой личный кабинет, нажать кнопку «Сохранить», и эта информация растянется по всем остальным системам. Соответственно, это будет сервер электронной почты, это будет корпоративный портал и все что угодно, что мы еще подключим к этой системе. Что происходит далее? После того, как Дарья получила компьютер, начинаются автоматические операции, которые производятся непосредственно с ее рабочей станции. В данном случае у нее будет ноутбук по сценарию. Происходит автоматическое шифрование жесткого диска. То есть Дарье, опять же, никаких усилий прилагать не нужно, кроме того, что ввести пин-код в качестве ключа шифрования. Не ключа шифрования, а в качестве пин-кода для доступа к ключу шифрования. После этого весь жесткий диск у Даши зашифрован, и она может смело забывать ноутбук где-нибудь на корпоративных мероприятиях, в ресторанах, куда она водит клиентов, ну или где-нибудь еще. После этого весь жесткий диск зашифрован, и, соответственно, злоумышленник, не зная пин-кода, не сможет получить доступ к ее данным. Еще одно действие, которое она выполняет, это получает цифровой сертификат через веб-портал Identity Manager. У Даши достаточно новый ноутбук, там есть модуль TPM, и там есть виртуальное хранилище для сертификатов, так называемая виртуальная смарт-карта. То есть она, опять же, сама себе, никого не беспокоя, запрашивает этот сертификат, помещает его в виртуальное хранилище, и после этого может им пользоваться точно так же, как обычным сертификатом. Ей больше не нужно таскать с собой картридер, который на шнурочке болтается рядом с ноутбуком или с планшетом. Ей не нужно искать, куда она, собственно, засунула токен в последний раз, когда им пользовалась. Все, что ей нужно, это всего лишь помнить пин-код. После того, как эти два условия выполнены, у нее появился цифровой сертификат и она зашифровала свой жесткий диск, ей может быть предоставлен доступ к корпоративной сети. В данном случае ей лучше всего воспользоваться технологией Direct Access, потому что эта технология, она позволяет оставаться ей всегда на связи. То есть ей не нужно пользоваться каким-то дополнительным VPN-клиентом, ей не нужно запоминать какие-то дополнительные пароли и постоянно переподключать это соединение. Все, что ей нужно в данном случае, цифровой сертификат, зашифрованный жесткий диск и наличие операционной системы Windows 8, если я не ошибаюсь, начиная с Pro или с Enterprise Edition. Ну, опять же, условие шифрования жесткого диска, оно опционально. То есть здесь уже как выберут администраторы компании. Нам, например, запрещают с незашифрованными жесткими дисками коннектиться к корпоративной сети. Коллеги, на самом деле, если вопросы у вас по ходу возникают, не стесняйтесь. Да?
Вот. А скажите, пожалуйста, вот судьба FIM, 10-я версия, соответственно, развитие не получилось, System Center 12 забрал практически всю функциональность Forefront, вот, то есть остался, собственно говоря, вот только FIM, какова ждет его дальнейшая судьба?
Коллеги, я рад, что у меня есть ответы на этот вопрос. В случае с Identity Manager у нас есть уже подтверждение о том, что он будет развиваться как минимум до 2015 года. Есть шансы, что будет произведено косметическое изменение названия. То есть, возможно, это станет System Center Identity Manager. Это касательно будущего? Касательно...
Там мы ожидаем новую версию. Заказчики спрашивают просто. Ситуация неоднозначная. Заказчики спрашивают, как быть в этой ситуации. Не получится ли то же самое, что с TNG?
Одну секундочку я сейчас расскажу. Если мы говорим про новый релиз, то это, соответственно, 2014 или 2015 год, по той информации, которая у меня есть сейчас. А касательно последних лет, то есть у вас есть сомнения, что он не развивается с 2010 года, продуктовая команда у нас вышла на другой способ поставки обновлений и обновления этого программного обеспечения. То есть сейчас выпускаются как сервис-паки, так и хотфиксы на 2010-й, плюс выпускается достаточно большое количество коннекторов. Причем эти коннекторы, они идут не в мейджор-релизах, то есть не в тех версиях, которые выпускаются раз в 3 года, они идут постепенно, поочередно. То есть где-то раз в полгода, раз в год выпускаются коннекторы. Вы их можете найти на коннекте. Развитие идет, развитие будет идти. Вопрос, в какой перспективе? 150-летний, я думаю, да, ожидает. У меня информация есть по 2014-2015 году. Дальше вряд ли кто-то вообще из компании будет коммититься о том, что мы этот продукт продержим там 20 лет. А, коллеги, спасибо за вопрос. Возвращаемся. У вас такой же вопрос был, пардон?
Ну, этот я тоже хотел спросить, но теперь уже не буду. Вопрос другой. По сертификату. Выпуск сертификата чем-то подтверждается, кем-то, допустим, безопасниками, там, где-то кто-то галочку ставит, или просто она, имея свои AD credentials, получает его автоматом?
Ответ по желанию. То есть мы как можем прикрутить туда процессы провола, так и не прикручивать. У нас, например, внутри это сделано без обязательного approval, от кого бы то ни было. Но в случае... Я уверен, что это... потребуется безопасникам, чтобы, как говорится, пришить к делу, чтобы в дальнейшем показать при каких-то конфликтных ситуациях.
И по импорту сертификата в ТПМ не страшно, что потеряется вместе с ноутом, а пин-код нацарапан на задней крышке банально?
Ну, точно так же пин-код можно приклеить и к USB-токену, и на смарт-карте нацарапать.
У него меньше шансов потеряться вместе.
Ну, корпоративный.
Да, либо один этот самый токен валяется, без ноута от него пользы нет. Либо ноут без токена тоже пользы нет. Ну, есть, но меньше.
Да, вы знаете, интересный вопрос. Мне кажется, что здесь ситуация та же самая, что у вас там 15 разных паролей ко всем системам или один пароль ко всем 15 системам. То есть, казалось бы, 15 разных вроде как безопаснее, но они все вот на бумажке. Здесь примерно то же самое. Ну, опять же, выбирайте тот сценарий, который больше всего подходит вам, вашей компании, вашим пользователям, и им пользуйтесь. Коллеги, возвращаемся к Дарье. Дарья получает повышение, она очень хорошо работала в роли ассистента директора департамента, и ее решают назначить руководителем проектов. Как только она назначена, у нее меняются атрибуты в кадровой системе. На основании этих атрибутов ей в дальнейшем будут присвоены роли. Соответственно, один из атрибутов — это ее должность, руководитель проектов. А остальные атрибуты, они позволяют определить, где она находится в организационной структуре и в какой географии она находится. То есть это красноярский филиал и это, скажем так, членство в департаменте спецпроектов. То есть это дерево у нас может иметь сколько угодно веток, и сотрудник может быть прикреплен к любому количеству этих узлов. На основании микса из этих веток и прикрепленных узлов сотрудник в конечном итоге получает те полномочия, которые ему необходимы для повседневной работы. Как я говорил, на основании этих узлов роли могут быть присвоены автоматически. То есть здесь то же самое. Можно добавить подтверждение, можно делать это полностью автоматически, а можно вообще оставить это вручную. То есть Даша идет или к своему начальнику, или к безопаснику и говорит, что «я хотела бы получить такие-то, такие-то роли». Они, соответственно, вместе сидят, набирают Даши в корзинку роли и присваивают их. Опять же, один из вариантов процессов. Что у нас дальше происходит? На основании роли к Даше прикрепляются полномочия. То есть здесь принципиальный момент, то, что эти полномочия прикрепляются не напрямую, как в традиционной системе, а через какую-то бизнес-роль. Зачем это нужно? Бизнес-роль в дальнейшем можно будет отдавать другим сотрудникам в случае, например, если Даша переведется или она просто уволится, а кого-то примут на ее место. То есть здесь не нужно будет вспоминать, что там, да, мы нажимали 40 галочек в разных системах, а здесь можно будет пристегнуть всего лишь несколько ролей, и таким образом мы дадим минимальные наборы полномочий. Это очень удобный сценарий, и он очень тиражируемый, особенно для больших организаций. Более того, если мы в какой-то момент понимаем, что мы ввели какую-то новую систему, и мы должны всем руководителям проектов дать доступ к этой системе, нам больше не нужно ходить по всем этим сотрудникам и добавлять им какие-то галочки в системах. Мы просто можем в системе управления правами доступа в эту типовую роль, в бизнес-роль руководитель проекта, добавить одно из полномочий. После этого это полномочие будет присвоено всем сотрудникам. Все-таки, возвращаясь к полномочиям, На основании роли руководителя проектов ей предоставляется доступ к системе управления проектами и предоставляется доступ к программному обеспечению. Что значит доступ к программному обеспечению? Ну, наверное, не очень корректная формулировка. В общем, она относится в группу, которой должен быть установлен Microsoft Project, и на основании членства в этой группе дальше уже срабатывает программное обеспечение, которое отвечает за разливку ПО. Например, в данном случае это Microsoft System Center Configuration Manager. То есть, как только он видит, что новый человек появился в группе, тут же ему на рабочую станцию устанавливается Microsoft Project, потому что по рабочим обязанностям это нужно будет. На основании роли Красноярск, которая позволяет отнести ее к определенной географии, здесь уже назначаются региональные роли. Например, региональные полномочия, простите. Она добавляется в определенные списки контроля доступа, например, на местный файловый сервер. Также ей могут быть присвоены какие-то местные настройки. Например, допуск в помещение красноярского офиса, включение в список рассылки Красноярск, настройка местного принтера, который печатает в Красноярске, а не в Новосибирске, ну и, собственно, так далее. На основании роли департамента спецпроектов ей также присваивается пара полномочий, и в данном случае это может быть доступ к проектам департамента и право на создание платежей в системе 1С, потому что ей все-таки нужно будет вести взаиморасчет с подрядчиками. Про некоторые бонусы ролевой системы управления доступа я вам уже рассказал. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на примере. У нас есть замечательный руководитель Даши, который после долгих лет службы решает все-таки взять отпуск. Причем берет он его на 30 дней, это достаточно большой срок, и мы принимаем решение, что его нужно заблокировать на это время, а его права передать замещающему. Соответственно, в качестве замещающего он выбирает Дарью и принимает решение о том, что на 30 дней, ровно до определенного числа, эти роли будут принадлежать Дарье. Соответственно, он отдает ей роль целиком и автоматически приезжают все полномочия, которые присвоены к этой роли. Смотрите, какой здесь интересный момент. То есть тот же самый период 30 дней, про который я говорил. В данном случае, как только пройдут эти 30 дней, у нас у Даши роли отзовутся и появятся снова у ее начальника. Это один из сценариев замещения. Также можно просто скопировать эти роли и указать определенный срок. Таким образом, у начальника даже во время отпуска будут эти роли, а у Даши они автоматически пропадут через 30 дней. Что еще здесь интересного? Снизу мы можем видеть, что у нас два полномочия — создавать платежи и подтверждать платежи. Вот с наличием таких полномочий Даша может в очень короткий срок продать половину компании и, в принципе, больше не работать никогда. Соответственно, в данном случае у нас срабатывает функционал ролевой модели, который называется предотвращение конфликта интересов или segregation of duties. Соответственно, в данном случае у нас роль присваивается, но вот эти вот полномочия, которые в терминологии также называются ядовитыми, они не присваиваются. То есть в системе они как логические единицы есть, но в конечном итоге они в прикладные системы не уйдут, то есть в 1С не накопятся. Вопрос?
Это фильм отслеживает
или надо писать? Это встроенный функционал модуля Behold в фиме. То есть это не какой-то отдельный продукт, не отдельная бизнес-логика. Вы просто, соответственно, указываете там вот эти вот два или три полномочия, они не должны никогда пересекаться. Причем здесь есть вариант, когда мы их блокируем и, собственно, настаиваем на этом. А есть вариант, когда мы просто или выводим уведомления, или когда мы предупреждаем, что вот эти вот роли были присвоены, но лучше еще все-таки раз своими глазами глянуть. Должно ли так быть? Вопрос?
Да, не надо микрофон. Я повторю.
Понял. Вопрос тогда такой про роли. Вот эта база данных ролей со всеми их зависимостями, правильно понимаешь, что она в фиме хранится, да?
Да, все верно.
Угу. А под ней АД-шные группы, как вот механизм реализации, или там что-то свое еще?
Смотрите, придумали? Вот те картинки, которые я сейчас показывал, там у нас есть, скажем, сущности, которые торчат наружу, это пользователь и это полномочия. То есть с пользователями все понятно, это один в один или кадровая система, или АД. А касательно полномочий, мы дальше уже на фиме определяем, во что мы транслируем. То есть эта логическая сущность, она может быть преобразована в группу в АД, в какую-то галочку в SAP, в поле администратора в 1С, ну и так далее. А еще один пример, ну опять же, универсальности. То есть на основании того, что Даше прилетело определенное полномочие, мы можем просто сгенерировать письмо, отправить ее охраннику там, с фотографией Даши и просьбой никогда больше не пускать. Опять же, как захотели, так и реализовали сценарий. Здесь много подходов к задаче есть. Спасибо. Пример повседневных обязанностей Даши. Она все-таки у нас руководитель проектов, и периодически ей приходится вести проекты, что, в принципе, логично. У нее стартует новый проект, и ей нужно набрать проектную команду. То есть она примерно знает, кто там будет, она создает для них специальную группу. Поскольку, опять же, у нее есть правильная роль, она может это сделать самостоятельно на веб-портале. То есть она набирает, скажем, 10 человек, создает для них группу. К этой же группе она привязывает список рассылки. То есть это группа безопасности с почтовым адресом. Соответственно, она может быстро коммуницировать со своими подчиненными, проектными подчиненными. В дальнейшем она создает папку на файловом сервере, куда она будет выкладывать сканы договоров, куда она будет выкладывать какие-то обновленные планы проектов, ну и тому подобное. Естественно, ей не нужно, чтобы чужие руководители проектов ходили и смотрели на эти материалы, поэтому она вешает список контроля доступа, в котором ссылается только на своих сотрудников. Повторюсь, не привлекая никого вообще. То есть ни администраторов, ни начальников, ни безопасников. Даша молодец, Даша все делает сама через веб-портал. Каких-то... Что? Даша не настолько еще молодец. Дальше она понимает, что у нее в проектной команде будут, собственно, не только ее собственные сотрудники, но еще и подрядчики. Подрядчики, как мы знаем, они отсутствуют в нашей системе корпоративной, то есть они не заведены ни в АД, ни у них нет почтовых ящиков, но общаться с ними все равно нужно. И чем безопаснее общаться, тем лучше. Поэтому Даша идет на портал и, опять же, сама как молодец, делает для них учетные записи. Здесь у нас очень простой мастер, точно такой же, как личный кабинет. У нас есть 30 или 40 преднастроенных полей. Она их заполняет, нажимает кнопку «Submit». После этого, в принципе, учетная запись может быть создана. В данной ситуации, опять же, здесь пример того, с чем сталкивается каждая организация. То есть у нас не все сотрудники находятся в кадровой системе. Поэтому у нас есть всякие заместители, есть совместители, есть внешние сотрудники, которые вроде как у нас трудятся, но оформлены в другой организации. И вот это вот как раз пример, как с такими сценариями можно в реальной жизни бороться. То есть часть сотрудников мы берем из кадровой базы, а часть сотрудников мы заводим сами через портал и управляем ими же через портал. Даша, конечно, молодец, но такие решения все-таки не стоит целиком отдавать одному сотруднику, и поэтому мы добавляем еще и процесс согласования. Процесс согласования настраивается очень гибко, и, во-первых, мы можем прикрутить его к любому этапу, то есть вот все, что я рассказывал ранее, мы в любой момент в качестве кубика можем добавить согласование. И более того, мы можем настроить его по достаточно гибкому маршруту. То есть можем указать относительных адресатов, например, начальник сотрудника для согласования или начальник-начальник сотрудника. Можем указать группу людей, можем сделать последовательное согласование, можем сделать параллельное согласование. Можем настраивать тайм-ауты. То есть, опять же, все это из коробки, все это не стоит дополнительных денег. Если у вас сейчас нет каких-то систем документа оборота, почему бы не использовать вот такой функционал? Собственно, после того, как approval отправлен, он выглядит следующим образом. То есть идет текст заявки, такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то запросил такие-то полномочия, подтвердить или отклонить. Причем, если на стороне согласующего находится Outlook, и к этому Outlook установлены плагины, то там появляются просто две кнопки. Вот как они выглядят, то есть это, соответственно, всем знакомая зеленая галочка и красный крестик. Нажимая эти кнопки, вы тут же отправляете решение. Но если не хотите на кнопки нажимать, можно еще сходить на веб-портал, и там, например, массово одобрить 30 заявок. Такой функционал тоже есть. Причем это все очень просто, это легко переводится на русский, и это доступно практически всем бизнес-пользователям. То есть нажимаете на ссылку, получаете сразу список заявок, которые ожидают вашего решения, нажимаете «Submit», решение принято. Также с помощью этого плагинчика можно прям в Outlook управлять членством в группах. То есть Даша может даже уже совсем обленившись не ходить на веб-портал, а может просто открывать Outlook и добавлять туда новых членов проектной команды. Я не зря на самом деле говорил о том, что нужно безопасно общаться с подрядчиками, и сейчас мы как раз посмотрим, как у нас в данном случае работает технология RMS. Соответственно, сначала у нас сценарий, когда Дарья пересылает какую-то информацию членам своей проектной команды, а потом будет обмен информацией с внешними подрядчиками. Что нам позволяет делать технология RMS? Прежде всего, она позволяет нам ограничить доступ к информации. Причем ограничить на уровне файла и на уровне операции с файлом. Вторая особенность, наверное, даже интереснее, чем первая, в том, что с ним может справиться кто угодно. То есть если человек является пользователем офиса или просто является не очень уверенным пользователем ПК, то даже он с ней справится. Все, что нужно здесь выбрать, это политику защиты, которую настраивает администратор. То есть человек в документе выбирает, что он хочет защитить этот документ, и выбирает определенную политику защиты. После этого документ защищен, ну или письмо, которое планирует отправлять, тоже защищено. Как выглядит процесс на другой стороне? То есть если это те же люди, которые работают в команде с Дашей и которые есть в АД, ну или подрядчики, которые есть в АД, то для них процесс ровно тот же самый. Они нажимают двойным кликом или как-то еще, открывают файл, им не нужно вставлять токены, им не нужно показывать сертификаты, им не нужно вводить дополнительные пароли. То есть если они подключаются с доменной машины, то файл у них открывается, и мы сразу же можем видеть, как у них ограничен тот объем операций, который они могут выполнять. То есть несмотря на то, что сотрудник видит здесь текст документа, он может с ним ознакомиться, он не может вносить изменения, он не может копировать текст из него, и если мы настроим соответствующим образом, он не сможет его ни напечатать, ни снять скриншот с него. То есть все, что остается, это вот сделать как мне, достать мобильный телефон и сфотографировать этот документ. Соответственно, следующий сценарий — это пересылка документов контрагентам, которые не заведены в АД и у которых нет возможности также быстро открыть этот документ. В последние, наверное, полгода у нас появилось приложение, которое называется RMS Application, которое позволяет еще удобнее, еще быстрее обмениваться защищенными файлами. То есть в данном случае, поскольку у нас нет Active Directory, мы используем внешний каталог идентификаторов в качестве базы данных пользователей. Для того, чтобы идентифицировать ту конечную сторону, которая получит этот документ от нас. В данном случае это может быть Leaf ID, как это было раньше, сейчас это называется Microsoft Account. Это может быть Azure ID RMS, Azure ID или каталоги Office 365. Ну, об этом чуть подробнее дальше. Соответственно, мы скачиваем приложение, которое абсолютно бесплатно для конечных пользователей. После этого мы выбираем файл, который хотим защитить, или мы просто нажимаем кнопку «Поделиться в защищенном виде» в пакете Microsoft Office. Что происходит после этого? У нас нет того списка политик, который настроил администратор, потому что у нас администратора нет, и никто за нас их не настроит. Ну хотя Microsoft опять же за нас настроил. Здесь вы можете видеть, есть 3-4 уровня защиты. То есть это только читать, читать и изменять, и только читать без возможности печати и без возможности копирования. Мы выбираем один из уровней защиты, и также мы выбираем адресата, то есть того, кому мы перешлем это сообщение. После этого мы нажимаем кнопку «Отправить», и у нас открывается наш почтовый клиент по умолчанию. В этом почтовом клиенте у нас создан драфт письма, там есть шаблон текста письма, то есть написано, что нужно делать, чтобы открыть этот документ, и зашифрованный документ у нас приложен в виде аттача к этому письму. Мы отправляем это письмо. И в дальнейшем на клиентской стороне, как это выглядит? Человек получил письмо, прочитал, что ему нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться, и после этого открыть это письмо. Не открыть письмо, а открыть вложение, вернее. Соответственно, он проходит на портал, ну это один из вариантов, он проходит на RMS-портал, заводит себе бесплатную учетную запись в системе Microsoft RMS или Azure RMS, Соответственно, у него появилась счетная запись, его просят подтвердить его адрес электронной почты, и после этого он с этими данными может открывать документ, точно с такими же ограниченными правами. Сейчас это все выглядит, скажем так, немножко топорно, но в светлом будущем, а именно в 2014 году, нам обещают, что появится поддержка Microsoft аккаунта и поддержка Google аккаунта. То есть будет ровно то же самое, ровно та же самая ситуация, как вы сейчас заходите на какой-то сайт, и вас просят зарегистрироваться. Вы, соответственно, смотрите «Создать новый логин», «Создать новую учетную запись», или вы можете зайти, например, под LiveJournal ID, под Facebook ID или под Google ID. То есть здесь будет ситуация ровно та же самая. Как мне кажется, ну, процентов, наверное, 40 точно пользователей интернета имеют хотя бы одну учетную запись или в Google ID, или в Microsoft аккаунте. Соответственно, введя эти данные, они смогут также открыть документ в защищенном виде. ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru. Да, региональную специфику пока не учли. Но, опять же, может быть, когда-нибудь в светлом будущем. Что? Вопрос про LinkedIn. Возможно. Коллеги, есть ли вопросы вот по этому функционалу, пока мы обратно к Дарье не вернулись? Вопрос?
Наличие двух прав РМС не будет конфликтовать с корпоративной политикой? Потому что, допустим, по РМС-аккаунту через RMS-application может быть чтение, а по политике компании может быть, допустим, чтение и печать. Или наоборот, допустим, публичный может иметь более высокие привилегии над одним и тем же документом.
Пардон, я акцент вначале не расставил. Получается, что вот этот вот сценарий, он у нас для единичных сотрудников, с которыми мы никак не можем установить постоянные отношения. Соответственно, если постоянных отношений нет, мы не можем выработать жесткий стандарт по назначению политик с ними, технические имена.
Документ один и тот же может находиться для одного и того же клиента в корпоративной сети и за пределами сети. Соответственно, в одном случае он может иметь доступ к порталу РМС, в другом случае нет.
Здесь будет принципиальная разница в том, что будет шифрование осуществляться на разных ключах, на внутренних, на
внешних. Совершенно верно. И у него по одному учетной записи может быть доступ там... чтение, печати, редактирование и так далее, по-другому у него получится, что он имеет неограниченный доступ.
Смотрите, ну если мы говорим про внешнего сотрудника, то у него будет, соответственно, доступ только к внешней. Внешней системе шифрования.
Да, то есть фактически, описывая все предыдущие сценарии, мы описали, что наша Дарья, так как у нее есть Direct Access, она может находиться как в пределах компании, так и за пределами компании.
Угу. Если она зайдет из-под учетной записи АД, она получит одни права. Если она зайдет из учетной записи, которая у нее, соответственно, Microsoft Live ID, она получит те права, которые привязаны к учетной записи Microsoft Live ID.
Коллеги, спасибо, я наконец-то понял вопрос. Насколько я помню, там можно при открытии документа выбирать, в какой системе мы, собственно, логинимся. И точно так же при защите документа.
Не зашла одновременно под двумя учетными записями.
Я о том, что не имея фактически прав за не с доменной учетной записью читать, она может этот документ получить
вообще? Не может.
Нет, не сможет.
Спасибо. Я немножко прокомментирую по поводу того, как технологически работает РМС. И, возможно, это даст вам возможность понять, возможно вообще такой сценарий или нет. Технологически в РМС политика определена для имейла. То есть, если у человека внутри, например, имейл корпоративный, а это так, потому что этот имейл у него прописан в его, собственно, в его аккаунте, да, то есть в его аккаунте АД прописан, в поле имейл у него прописан четко имейл. И когда вы, например, создаете письмо, то, что Андрей показывал, да, например, вы защищаете документ, вы указываете именно имейл, ничего иного. Соответственно, когда вы заходите, например, на внешний вот этот ресурс Microsoft Rights Management, да, ну, это по суть Azure ADRM, да, Azure Active Directory Rights Management. Вы скачиваете, также клиента. По сути, это тот же клиент RMS, который позволит вам открывать документы, ну, если они там в каких-то сторонних форматах. И при этом вы должны получить там некоторый набор сертификатов. Для того, чтобы их получить, вы должны аутентифицироваться. Аутентифицируетесь вы с использованием своего аккаунта, который вы создаете. Создаете вы его с привязкой к своему имейлу. Опять же. Ну.
Как говорится, в сухом остатке у нас, получается, есть две системы. Соответственно, они шифруют для внутренних пользователей на одних ключах, для внешних — на других ключах. При доступе к документу, ну, опять же, к внутренней версии или к внешней версии, мы выбираем, под каким айдишником мы входим. А никак, мы просто, опять же, постарались сухой остаток подвести, потому что совсем в дебри залезли. Коллеги, по РМСу есть ли вопрос еще? Вопрос?
Один маленький тупой вопрос. А если у нас документ и не Word, и не Excel, а какой-нибудь TXT, есть какой-нибудь функционал, чтобы автоматом его завернуть в контейнер того же Word, например? Ну, то есть, чтобы прикрутить к нему RMS малой крови?
Ну, опять же, вопрос замечательный, потому что у меня опять есть на него ответ. В последние где-то полгода у нас очередная волна обновлений появилась к RMS, и вот возможность обмениваться с внешними пользователями, используя внешние, опять же, credentials, это вот маленькая верхушка айсберга. Что еще есть в этом айсберге? У нас появилась возможность шифровать любые типы файлов, причем сейчас эта возможность, она встроена в проводник. Соответственно, мы точно так же выбираем правой кнопкой любой файл, пусть это будет, например, project файл, который мы не поддерживаем, или кадовский файл. Выбираем protect in place и выбираем точно так же политику. После этого он у нас заворачивается в контейнер, и этот контейнер становится с расширением, например, не MPPP, а там MPPX. Что там? Не помню, что в конце? А, там JPEG, PJPEG. Окей, в общем, он становится расширением...
Тогда. Ну, есть ряд форматов, текст, то есть TXT, JPEG, BMP, еще какой-то там, я не помню, их все поименно, которые поддерживаются, что называется, из коробки. То есть фактически, когда вы устанавливаете новую версию RMS-клиента, то в него встроен, ну, такой viewer файлов. Этот viewer файлов поддержит вот эти вот ровно форматы, о которых я сказал. То есть если вы используете вот этот механизм, про который говорил Андрей, для этих форматов документов, то они, фактически они становятся новым форматом. Формат PTXT, PJPEG, P там, и так далее. То есть protected и так далее. Если же это какой-то документ, который не входит в этот список, то есть CAT, да, например, не знаю, какое у него там расширение, допустим, это будет CAT, то тогда документ этот заворачивается в контейнер, ну, это то, что такое generic контейнер, да, фактически это архив. В этом архиве, помимо самого изначального файла, находятся еще вот эти все политики, там ключи, вся вот эта вот необходимая атрибутика RMS-ная. И в этом случае файл приобретает имя следующее, то есть имя файла .cat.pfile. P-файл говорит о том, что как при открытии его клиент будет реагировать на то, что идет обращение, и будет открывать уже в клиенте RMS. А дальше он просто достает этот из этого... Он проверяет, во-первых, права пользователя, но он проверяет их уже не настолько гибко, как, например, в этих поддерживаемых. То есть он не может ограничить возможность печати, редактирования и так далее. Он может только просто проверить, что есть у этого пользователя право на этот документ или нет. То есть там такое бинарное как бы решение принимается решение.
Та же самая аналогия с zip-архивом. Мы, получается, можем достать его и отдать злоумышленнику, но вместо пароля, который мы пересылаем по смс-ке, мы просто используем свою домашнюю учетную запись и внешнюю учетную запись.
Вот. И то есть он его достает и пользует.
Опять же, если технический момент еще интересен, то получается, после того, как этот файл распакован, там создается темповская папка. Соответственно, у нас дальше уже открывается с помощью дефолтного приложения, например, того же самого Project. И, насколько я помню, в эту темповскую файлу потом, темповскую папку, по-моему, нельзя потом внести изменения. То есть мы не можем изменить файл и сохранить туда, запаковать обратно. То есть это, опять же, такой вариант вьюера. У меня, по крайней мере, с Project такой эксперимент получился. Ну, в любом случае, мы можем взять любой файл абсолютно, который мы не поддерживаем или из комплекта, или с помощью RMS Application, и упаковать его, в принципе, в этот же самый контейнер.
Ну, то есть, если вот подытожить все это, есть целый ряд приложений, которые позволяют вам поддерживать вот такие расширенные возможности ограничения доступа к этим документам. Либо вы можете использовать, опять же, встроенный функционал для поддержки вот таких базовой защиты. Да? То есть всегда есть такой вот выбор.
Спасибо. По поводу поддерживаемых приложений еще, кстати, вернее, дополнительных форматов. Если вы помните, то у нас было сотрудничество с компанией Foxit PDF, которая, насколько я помню, вторая после Adobe на рынке PDF-ридеров и PDF-креаторов. Соответственно, что было сделано в этом направлении? Где-то год назад было разработано дополнение к стандарту PDF, а именно что-то вроде там Secure PDF. Соответственно, мы опубликовали это как открытый стандарт, то есть как правильно, ну, грубо говоря, RMS-ить PDF-ки. Соответственно, сейчас мы можем бесплатно защищать все PDF-файлы или с помощью RMS Application, или с помощью SharePoint 2013. Соответственно, мы можем шифровать PDF-ные файлы, а читать их по-прежнему может только Foxit. Причем в данный момент, как я понимаю, у них изменилась политика лицензирования, и они могут с помощью бесплатной версии открывать файл, любой PDF-ный, но они там водяные знаки добавляют. То есть там открыто с помощью бесплатной версии, пожалуйста, задумайтесь о приобретении платной. Вот как-то так. Но мы надеемся, что остальные компании тоже подтянутся, да и мы, собственно, сами добавим поддержку в ридере и новых версиях офиса, так что, как говорится, оставайтесь на связи. Коллеги, давайте тогда к Дарье нашей замечательной вернемся. У нее, может еще очень много счастливых событий произойти за время работы в компании. Например, она может выйти замуж и поменять фамилию. В данном случае, опять же, в зависимости от настроек, эта информация, она распространится в остальные системы. Причем мы можем настроить, чтобы менялись только дисплейнеймы, чтобы менялись где-то дескрипшены, а где-то можем даже логины менять. Следствие одного счастливого события, второе счастливое событие — уход в отпуск по рождению и уходу за ребенком. То же самое, достаточно длительный отпуск, и есть смысл заблокировать учетные записи Дарьи, пока она из него не выйдет. Да и на самом деле не факт, что она из него выйдет. Поэтому, опять же, мы настраиваем делегирование полномочий, которые у нее есть, и настраиваем или блокирование, или удаление учетных записей. Опять же, все происходит автоматически. Ну и еще один сценарий — это когда она все-таки решает вернуться из отпуска, и, естественно, она не помнит свой пароль. В данном случае ей, опять же, не нужно никого беспокоить, то есть ни айтишников, ни безопасников. Ей нужно всего лишь пройти тот же самый процесс, который есть на внешних почтовиках или который есть на каких-то интернет-форумах. Нажимаем кнопочку «Забыли пароль» и после этого вводим ответы на секретные вопросы. Сделать мы это можем даже до того момента, когда мы залогинились на компьютер. То есть мы пришли с утра, обнаружили, что у нас тут помню, здесь не помню. Нажимаем кнопочку «Забыли пароль». У нас появляется мастер по вводу ответов. По заданию вопросов и получению ответов, соответственно. Мы вводим правильные ответы. Причем здесь мы вопросы в системе можем менять, можем выдавать их пользователю рандомно, можем требовать совпадения определенного количества. То есть можем здесь устроить лотерею там, 5 из 45. Выдается 45 вопросов, нужно угадать 5 ответов. После этого, соответственно, нам пароль сбросили. Ну, это опять же Дашина ситуация. Вообще и майские праздники есть, и новогодние праздники. У меня иногда память тоже отказывает. Соответственно, что мы дальше можем сделать? Мы можем так же, как на форумах, задать себе самостоятельно новый пароль прямо здесь же, не отходя от киоска. А можем реализовать другие сценарии. Например, отправляем пароль по смс-ке на личный мобильный телефон. Или, как это сделано в Microsoft, мы отправляем пароль начальнику. Соответственно, пароль приходит ему, мы звоним начальнику, спрашиваем наш пароль. То же самое, он или возвращает смс-ка, или говорит, я тебя распечатаю, езжай в офис. Естественно, сделать мы это можем не только со своего рабочего компьютера или компьютера соседа, но можем еще и воспользоваться прелестями веб-интерфейса. Соответственно, если у нас остался любой девайс, в котором есть веб-браузер, к примеру, это может быть даже читалка Kindle, насколько я помню, мы, соответственно, подключаем ее или к Wi-Fi, или к интернету, в зависимости от того, куда у нас выставлен этот портал, заходим на него и делаем ровно то же самое. То есть мы не садились ни за чей другой компьютер, мы не вводили там свои чувствительные пароли, мы не заморачиваемся, что на том компьютере могут стоять килогеры, мы делаем это со своего собственного персонального устройства. Соответственно, ввели ответы, задали новый пароль, и после этого можем логиниться снова со своего компьютера. У нас наступает не столь радостная фаза в Дашиной карьере, ну, хотя, опять же, как знать. Она решает, что в этой компании ей больше расти некуда и решает ее покинуть. Здесь то же самое. Мы можем настроить те действия, которые ложатся на нашу корпоративную политику. Можем перевести куда-то в архив ее почтовый ящик, можем перенаправить ее электронную почту и звонки начальнику, можем выполнить какие-то еще операции, к примеру, то же самое пресловутое письмо охраннику с просьбой Дашу больше не пускать. Этот этап у нас закончился, наступает еще более тяжелый. По результатам Дашиной деятельности приходит аудиторская проверка. Да, да, да. В данной ситуации у нас аудиторская проверка приятно удивлена, с одной стороны, потому что у нас внедрены новые технологии, а с другой стороны, им не к чему приставать. Потому что вот все те отчеты, которые обычно просят IT-аудиторы, иногда финансовые аудиторы, у которых есть в подчинении IT-аудитора, они у нас все присутствуют. К примеру, это кто согласовал права доступа, кто выдал эту роль определенному сотруднику, кто изменял полномочия в этой системе или для этого сотрудника, ну и так далее. Причем при определенном желании мы можем настроить даже исторические срезы и можем настроить архивирование на длительный промежуток времени. Соответственно, в любой момент времени по любому сотруднику мы сможем поднять, собственно, где он находился в оргструктуре, чем он занимался, какие права у него находились. На самом деле я чувствую, что у вас у многих в головах появился вопрос, собственно, стоит ли это внедрять и как это внедрять. Я его решил сформулировать в виде вопроса, с чего начать. Естественно, не стоит пытаться съесть слона целиком и сделать этот проект сразу же. То есть не бывает такого никогда, когда вы нашли много-много денег, нашли интегратора с очень большой-большой головой и думаете, что он в сжатый промежуток времени все это сделает. Начинать стоит постепенно и начинать по принципу 80-20. То есть тех процессов, которые принесут вам наибольший результат и которые наиболее просто автоматизируемы. К примеру, это сброс паролей в АД, тот же самый, это предоставление базовых прав, то есть то, что вы даете каждому сотруднику и то, что очень предсказуемо. Например, та же самая учетная запись в АД, тот же самый почтовый ящик и доступ к каким-нибудь корпоративным системам. Также очень важный процесс, который недооценивают, это управление группами АД. Если вы попытаетесь вспомнить, то на группу АД у вас опирается, наверное, половина вашей IT-инфраструктуры. И если не половина, то стоило бы половине. Соответственно, здесь у нас есть доступ в интернет. То есть, опять же, разные категории пользователей, которые опираются на группу АД. Есть доступ к файлам, то есть это те списки доступа, которые к сетевым папкам, к файловым ресурсам присваиваются. У вас есть тот же самый DRMS, который, опять же, под капотом опирается на группу Active Directory. И у вас есть прикладные системы. Например, в идеале тот же самый SharePoint или тот же самый 1С должен не хранить у себя свой отдельный каталог пользователей, а опираться на группу Active Directory, чтобы вы управляли одними и теми же пользователями не в 3-4 местах, а в одном месте. В данном случае, управляя группами AD, причем управляя ими не через оснастку, а через веб-интерфейс, вы управляете всеми вот этими остальными процессами. Ну и опять же, по поводу небольших этапов, это примерно то, что я говорил про слона. То есть не надо пытаться автоматизировать все и сразу. Это я не видел, чтобы где-то так удавалось. Соответственно, вы начинаете с какого-то маленького этапа, показываете эффективность этого процесса. В кавычках продаете это или соседнему департаменту, или своему собственному руководителю, и уже ищете финансирование на следующие этапы проектов. Как показывают расчеты, экономическая эффективность продукта позволяет отбить затраты на внедрение, то есть на лицензии, на сервисные работы, где-то уже в течение 1-1.5 лет. Причем это для компании размером, наверное, 1500-2000 человек. Соответственно, если у вас больше человек в компании, то у вас лицензионная стоимость практически не растет, но экономическая эффективность растет на порядок. Если меньше, опять же, стоит задуматься о том, принесет ли это какие-то эффекты. То есть если в этой компании обрабатывается очень конфиденциальная информация или она очень зависит от IT-инфраструктуры, соответственно, возможно, имеет смысл. Потому что простой систем или простой пользователь будет стоить гораздо больше. Коллеги, есть ли вопросы у вас? У нас, как я понимаю, осталось время еще. Пару минут. 8 минут. Что взял? Знаете, коллеги, во-первых, это портал сам... Можно я чуть поговорю? Соответственно, у нас есть портал самообслуживания, который тот же самый SharePoint, который наверняка Дарья видела или в институте, или у других работодателей. А хорошая практика при приеме на работу — это 10-страничный так называемый справочник нового сотрудника. Я из своих 3 компаний в 2 это видел. И как раз вот первые полдня они, скажем так, задают тонус дальнейшей работе. Потому что за эти первые полдня я успеваю получить те доступы, которые мне необходимы для дальнейшей деятельности, и, в принципе, понять, что происходит в компании. Так что портал на SharePoint, русскоязычный интерфейс, и если еще инструкции действительно на 10 страничек, то никаких проблем нет.
У нас есть и портал, и инструкции. То это я не знаю, может, у нас такие пользователи, но через полгода они забывают благополучно все, что было написано в инструкции, и как работать с порталом, и предпочитают позвонить по телефону.
А можно пару копеек в вашу дискуссию? Значит, смотрите, ситуация следующая. Если Дарье меньше, чем 70 лет, то как минимум она либо на Mail.ru, либо на Facebook.ru, либо еще на каком-нибудь социале регистрировалась. Вот вся прелесть вот этой инфраструктуры состоит в том, что регистрация здесь абсолютно совпадает с тем, что, в общем-то, есть на социале. Фамилия, имя, департамент, соответственно, куда она устроилась. Она наверняка знает, куда она устроилась, я надеюсь, если, опять-таки, не за 90. И, собственно говоря, после этого процесс пошел.
Да нет, вот как раз вот этот процесс, про который вы говорите, он делается за нее, то есть первоначальный прием. А вот если она делает подрядчика, то здесь то же самое, но, опять же, для другого человека.
Здесь вот на предыдущем треке было очень замечательно рассказано про сайты, которые называются безопасными. И там было сказано, что просто приходит напоминание сотруднику. Вы помните свои инструкции? И человек отвечает: да, я помню. Как только он это ответил, дальше вы просто это пересылаете в кадровую службу с предложением человеку написать заявление. Совершенно верно, да. Просто человеку можно напомнить. Если они через полгода это забывают, присылайте им ревью. Зайдите на портал, освежите свою информацию по памяти.
Опять же, есть вариант, я знаю, в некоторых компаниях, то есть они, как правило, делают аутсорс своих IT-процессов, и они, например, говорят сотруднику, что там потерянный токен стоит 1500 рублей, забытый пароль, соответственно, стоит там $10, потому что это время аутсорсера, который сидит там в другом подразделении, в другой компании. Тоже прекрасный способ с этим бороться.
Вы знаете, я не знаю, может быть, я уже сильно много говорю, я прошу прощения, но тем не менее, я бы хотел немножко перевести это в другую плоскость, просто я занимаюсь внедрением IT-решений, да, в компании, и проблема на самом деле не в том, чтобы человек там на 5 вопросов ответил на странице, а проблема в том, чтобы внедрить это решение, потому что, как правило, в компании есть уже устоявшиеся бизнес-процессы. Есть правила регистрации пользователей, правила назначения, правила выдачи и так далее, и так далее, и так далее. И приходится очень много ломать для того, чтобы вот эта система заработала. Вот есть ли какой-то положительный опыт, скажем так, когда вы пришли в компанию, которая там 10-15 лет на рынке, руками администраторов создает учетные записи в АД, назначает им там права галочками и так далее, и после этого все вот вы лихо так там вах и внедрили.
Большинство из компаний, они, как правило, наоборот говорят, нам надоело уже 10 лет подряд ковыряться в оснастке и учить студентов, которые раз в 3 месяца меняются. Поэтому давайте это отдадим там или бизнесу, или кадровому подразделению, если мы говорим про заведение. А если говорить про именно сброс паролей, то есть как минимум две компании, где я в течение недели-полутора недель сделал только сброс пароля, и именно уже в боевой инфраструктуре. Соответственно, компания этим довольна, и они потихонечку мигрируют пользователей на новые процессы. То есть он звонит в хелпдеск, ему, соответственно, предлагают зарегистрироваться с этими секретными вопросами. После этого он может сбросить самостоятельно, он уже помнит, как это делается. То есть, опять же, главное начать, и после того, как мы покажем какую-то ценность от этого внедрения, от первых этапов, мы можем уже дальше это, скажем, инфорсить. Спасибо.
Нельзя, у меня микрофон. Знаете, красивая система, действительно, спасибо, интересно, но вы рассказали только, что это софронт офисе, да, есть бэк-офис, то есть есть те люди, администраторы, которые должны обеспечить вот эту вот всю сложность и совместимость. Ни слова не сказали. Мне кажется, на самом деле основная проблема-то вот здесь, и опять же про безопасность тоже ничего не сказали. То есть Дарью мы прологгировать можем куда угодно, а вот как админ там накосячил, то есть есть ли какая-то система там рассмотрения коллизий там или еще что-то такое там, наследование прав, вложение прав.
Давайте я пока на вот эти вопросы попробую ответить. Естественно, я за час всю глубину не могу охватить. Касательно безопасности, в системе есть метакаталог, и для каждой системы отдельно есть образы изменений, отдельно хранящиеся. Соответственно, информация о тех изменениях, которые произошли в обход системы, или о тех действиях, которые сделал администратор, естественно, все это логируется. Более того, если кто-то все-таки взял оснастку и пошел в АД не через веб-портал, а через оснастку, соответственно, мы можем автоматически эти изменения перезатереть. Можем просто уведомление сделать. Касательно обслуживания этой системы, по опыту как минимум двух самых крупных заказчиков с системой справляется от 1 до 2 человек, которые параллельно занимаются еще ее разработкой и тираж... Что? В одной 200 тысяч пользователей, я думаю, вы знаете прекрасно эту компанию, а в другой порядка 10. Соответственно, там есть люди, которые занимаются обслуживанием, и эти же люди, поскольку являются специалистами по системе, они еще и занимаются как изменением существующих процессов, так и подключением новых систем. А вообще, так называемый best practice — это когда нанимается интегратор на самые большие объемные работы, то есть это его бизнес, он знает, как это делать. А уже обслуживание и мелочные доработки, они выполняются сотрудниками самой компании, потому что особой квалификации не требуют. Коллеги, огромное спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они еще остались.